Почти тут же я пришел в себя. Вернее, попытался. Знаете, Елизавета Петровна, это было так, словно я на миг заснул, а душу мою тут же уловили сачком и удерживали теперь всего в вершке от пробуждения. Вроде бы я знал, что сижу за столом, где идет какой-то недобрый разговор, но время в подвале текло очень медленно. Настолько медленно, что я понял, пока здесь происходят тихоходные события и произносятся бесконечно длинные слова, я вполне могу навестить еще одно прилегающее помещение, даже не поднимаясь с места. Так же, как делал раньше. Никаких прилегающих к подвалу помещений в моем доме нет, и мне никогда не случалось путешествовать, не вставая с места. Но если галлюцинирующий мозг желает сам себя обмануть, внутри у него не предусмотрено никакой тому оппозиции, что, конечно, делает любые человеческие потуги на истину весьма смешными. В следующий миг я, словно в арабских сказках Шахерезады, покинул подвал и перенесся в роскошно убранную спальню. Причем роскошь эта ничуть меня не удивила. Затем я возлег на нижайшее, благоухающее ложе и стал ждать. Трудно решиться рассказать вам дальнейшее, Елизавета Петровна, потому что вы можете подумать обо мне дурно. Поэтому, умоляю, дочитайте мой рассказ и не делайте прежде этого никаких выводов. Итак, передо мною вдруг появились вы. Да, Елизавета Петровна, это были вы. И никогда прежде, кроме, может быть, одной баденской ночи, не видел я вас столь ко мне расположенной. На вас был, простите, один лишь пеньюар, а в руках вы держали корону из золотого картона, вроде тех, какими увенчивают провинциальных трагиков, играющих Шекспира. Вы сладостно и покорно улыбнулись и водрузили эту корону мне на голову. Я поверить не мог, что все это действительно происходит. Вы сказали, что смиряетесь со своей долей и будете теперь служить мне, как положено женщине от века. Никогда не ожидал я услышать от вас подобных слов. Но со стыдом признаюсь, что они были мне приятны. А вслед за этим мой сон как бы расслоился на множество одновременно происходящих картин или сцен, и в каждой из них были заняты мы с вами. И всюду, Елизавета Петровна, вы, отринув всякую мысль о себе и даже самое свое достоинство, старались услужить мне как раба своему господину. Я говорю не только о безумных плотских утехах, что я переживал во множественных тупиках и аллеях этого волшебного лабиринта. Нет, все ваше существование целиком было подчинено моему удобству и приятности. И, глядя на ваше самоотверженное служение моей неги, я понял многое, что раньше просто не приходило мне в голову. Я никогда не задумывался, на какие тяготы и муки женщина идет, чтобы превратить себя в орудие мужского наслаждения. Уродующее тело корсеты, всякие каблучки, плечики и грудки, ежедневная раскраска лица вреднейшими субстанциями, необходимость следить за модой и слепо ей подчиняться, постоянные утренние мучения с прической, и особенно приведение самой души в подобие сладко мяукающего в мужское ухо органчика. Словом, фундаментальнейшее издевательство над своей физической и духовной природой. И все это для того, чтобы я, Маркиан Можайский, мог сорвать на лугу жизни цветок своего наслаждения. И вот прямо посреди этого упоительного праздника мне как бы задан был вопрос, правильно ли происходящее, справедливо ли. Я задумался. Да, с одной стороны, это можно было назвать несправедливым и даже жутким, но с другой стороны, подобное состояние женщины является, скорее всего, природным, потому что его воспроизвели все великие цивилизации, а мало ли ужасов в природе. Посмотрите на брачные обычаи каких-нибудь термитов или жужелиц, так и найдете все то же самое. Жуткие обе половинки человеческой жизни, что женская, что мужская, просто они жуткие по-разному. И потом, разве это верно, что мужчина господствует над женщиной? Да, женщина искусно притворяется мужской игрушкой, но на деле мужчина всю жизнь состоит при ней цепным псом. И в этом странная и прекрасная гармония между нами. Тогда, словно прочтя эту мою мысль, вы, Елизавета Петровна, нежно и тихо спросили в каждой из переживаемых мною сцен одновременно, точно ли меня устраивает такое положение дел. И я, признаться, ответил, что вполне. Тотчас все переменилось. Картины восточного наслаждения куда-то исчезли, и осталась лишь одна комната с ложем. Но теперь я был к нему привязан за руки и за ноги, а рядом появились вы с гневно искаженным лицом. О, как вы были прекрасны в этот миг! И кнутом в руке! Вы демонически захохотали, и в глазах ваших сверкнула ненависть, а затем вы обрушили на меня свой карающий бич. И тут произошло нечто немыслимое. Да, мне было больно. И очень. Но куда сильнее боли оказалось нахлынувшее на меня упоение от того, что эту боль причиняете мне вы сами лично. А значит, в сердце вашем, несомненно, горит устремленный в моем направлении жаркий пламень. А уж гнев — это или страсть? Велика ли между ними разница? Они пылают одинаково ярко и переходят друг в друга. Признаюсь, что здесь примешалось и несколько ощущений совсем иной природы, о которых приличия велят мне промолчать. Скажу только, что вместо крика боли я издал вой восторга. Я и не знал прежде, что настоящее наслаждение начинается за пределами всего мною изведанного. Этот самый счастливый возглас оказался для вас неожиданностью, потому что в ваши планы явно не входило продолжение Валтасарова пира. И тогда, словно бы маска слетела с вас, Елизавета Петровна, и я понял, что на самом деле это не вы. Надо мной нависала одна из этих зеленых чертовок, самая большая и темная из всех, что я видел. Гульфик ее был отчетливо фиолетового цвета, значительно больше, чем у других, и ярко светился в полутьме. Именно он излучал нахлынувший на меня морок, заставивший принять ее, то есть его, за вас. Я делаю эту оговорку, потому что в тот же момент в мою голову раскаленным гвоздем вонзилось понимание, что передо мной стоит самая главная демоница из всех, и на земном языке ее следует именовать «Маршал А», называя в мужском роде даже мысленно. А потом «Маршал А» принялся яростно хлестать меня. Хоть никакого кнута в его руке я уже не видел. Удары каким-то образом исходили прямо из фиолетового, так сказать, протезы, который от них разгорался все ярче и ярче. Моя издевательская корона слетела с головы и покатилась в угол. Удары невероятно болезненные и сильные заставили меня сжаться в комок, а потом я почувствовал, как само мое мужское достоинство начинает съеживаться и изменяться в женскую причинную часть. И с каждым ударом я все уменьшался и уменьшался, пока маршал А не превратил меня в лишенную пола пылинку и не выкинул из сна последним щелчком своего невидимого бича. Хочу заметить, Елизавета Петровна, что именно с той минуты, говоря об этих кошмарных созданиях, я преимущественно употребляю мужской род. Видимо, когда гимназические учителя утверждают, что розги способствуют запоминанию, это правда.